Мы не можем избежать рассуждений. Мы можем лишь делать это плохо. Питер Крифт. «25 апреля 2025 года, 15 по Торонто, эфире 951 подкаст от Канского Лося и компании «Компьютерное искусство». Привет, я Полина Кухонная, ламповый, напрягающий, слабящий кентский подкаст про жизнь айтишников. Раз в неделю мы собираемся, чтобы говорить жизнь в IT, иногда о Канаде. У нас есть YouTube, Twitter, Discord, Patreon и чат в Телеграме. Присоединяйтесь, ставьте лайки и включайтесь в прямом эфире на нашем официальном сайте rcmp.cloud. Скидывайте вопросы и темы для обсуждения в Телеграм. Добро пожаловать в очередной подкаст. Сегодня я записываюсь один, поэтому привыкайте к долгим паузам. А еще рунглишу. Потому что нету никого, кто мог бы помочь мне перевести непонятное забытое слово. Поэтому да. Вот, ну такой вот будет, походу, олдскульный подкаст. Вот. А, и еще можете заодно ускорить воспроизведение этого файла процентов на 25, тогда будет слушаться вообще великолепно. Всякие там паузы, когда буду кофе попивать, будут пролетать просто великолепно. Например, как сейчас. Но, подождите, перед тем, как вы нажали, давайте я поблагодарю Денис Ок, Полтона, Костю, Рубин, Сергея, Владимира, Илеса и Дмитрия за помощь этому подкасту. Кстати говоря, если кто хочет из патронов ссылочки куда-либо, то присылайте ссылочки, я могу в шоу-ноты вставить. Вот, пожалуйста, кто хочет закинуть нам деньжат rcmp.cloud/donate. Ссылочки друзьям, знакомым в соцсети. Это было бы здорово. Расширение публики. Ну и прямой эфир каждую пятницу 15:00 по Торонто, 22:00 по Киеву и Москве. И еще один момент. До сих пор ищем, пытаемся найти кого-нибудь, кто может помочь с графикой. Хотелось бы переделать лого и еще забубенить какой-нибудь баннер для Ютуба. Ну, заодно то же самое там для Патреона и, возможно, даже на веб-сайт. Так что да, у кого перо заточено, пожалуйста, пишите. Исходники есть! Исходники в исходном, да, формате. Поэтому пишите. Да, как я уже сказал, наверное, будет сегодня короткий подкаст, потому что я не могу говорить 2 часа подряд. Да и говорить, наверное, будет не о чем. Конечно, если вы не зайдете в Телеграм и будете накидывать каких-нибудь вопросов или еще что-нибудь, я одним глазом посматриваю Телеграм, другим глазом я посматриваю в YouTube. Но да, в основном в Телеграм, поэтому... Хотя и то, и другое читаю, но по-любому. Так, с чего бы начать... Давайте с это, хороших новостей начнем. С увольнений. На этой неделе напомню. У нас на работе уже 6 месяцев находится какая-то девочка, программист. И эта девочка, она работает в Индии. Она из Индии, работает в Индии. Ну, короче говоря, она там работает. Работает по своему собственному расписанию. То есть, у нее индивидуального расписания нет, но как бы по их конторе. Ну, то есть по индийскому времени. Другими словами, она доступна по американскому времени, по нашему, мичиганскому времени, а доступна как раз до 12 часов дня. А после этого она, соответственно, уходит на работу. Вот. Короче говоря, девочку наняли как джуна. И, в общем, с того момента что-то как-то не заладилось у нас с девочкой. А у нас, я имею в виду, не индивидуально себя, а, можно сказать, целиком команду. Вот. По сути говоря, по ходу развития событий оказалось, что она на самом деле и не программист. Вот, она была каким-то, может быть, QA-ем. Хотя, если честно, уже на данный момент, я так забегая вперед, скажу, я думаю, хуёвым QA-ем она была. Вот, потому что она абсолютно не умеет общаться. Наверное, неадекватно описал. Я не знаю, как... Я даже не знаю, как это описать. Она просто не общается. От слова совсем. Пока ей тупо не скажешь, пока ей не прикажешь при начальстве, она делать по-другому не будет. Вот. Короче говоря, где-то 2 месяца назад был разговор с менеджером. У меня был разговор с менеджером, у других разрабов был разговор с менеджером. Как бы до менеджера донесли идею, что как бы, смотри, она коммуникации ноль, она не делает, она не умеет, она не знает даже, как программировать. Кстати, справедливости ради, я должен сказать, что за 4 месяца, если вот захотеть, да, я вообще не представляю таких вот уебушных людей, которым перепало. Вот они пришли в эту профессию практически с нулем. И им представилась возможность, а вот, да, то есть с нуля. Я не знаю, что такое геттер-сеттер, а вот. А тут меня взяли в программисты. И за 4 месяца, продвинуться в ноль. Ну, никак. Вот никак. И кроме того, ладно... Может быть, программирование там слишком сложно, да? Как в той шутке, буду проституткой. Но хотя бы наладить отношения в команде и коммуникации, да? Потому что, скажем, в моем опыте я видел людей, которые, ну, как сказать, ну, да, программировать умели, скажем так, это утверждение с натягом. Вот, но ничего, как бы вытянули, да, могли. Слава богу, это не rocket science, да, не отправлять людей на Марс. На Луну. Или вообще в космос на ракете. Вот. Но как бы не сделать ничего. Короче говоря, 2 месяца назад все это объяснили, все это сделали. И, короче говоря, как-то, ну, и оставили. Конечно, команда хромала на ее ногу, потому что ей давали задачу. По сути говоря, ей давали любую сложность. Ой, любой сложности. Ей вообще давали только такие базовые задачи, там, удалить, я не знаю, 2 линии кода. Вот, и она даже их умудрялась каким-то образом запоганить. Для меня это какое-то, я не знаю, такое чудо, но только в обратном смысле, да, в негативном. Потому что как можете сказали там удалить логи в каком-то методе, да, там их, я не знаю, 2 строки лога, а ты еще заодно заебашила этот какой-то продакшн код, ну, который делает что-то, не логи, а что-то еще как можно заблудиться там, не знаю, в нескольких линиях кода, да, причем как это в ID-шках, да, в любых есть этот find replace, да, то есть, по сути говоря, просто туда find replace, удалить вот там логер, и все. То есть, это такая тупая, и она даже это каким-то образом могла запоганить. То есть, открываешь и смотришь такое, шо? Вот. Короче, по итогу, что происходило после этого, это все ее задачи, вот они pull-реквесты, то есть задача делается, а pull-реквесты висят. Это может неделя, 2, 3, 4. У меня сейчас pull-реквест уже, по-моему, 5 недель висит. Вот. И как бы, да, то есть приходил тимлид, по сути говоря, ее pull-реквесты мержились через тимлида. Потому что приходил тимлид, баркал, здесь лаял на всю команду, типа... Становись! Раундас! Вот. И типа, все, давайте ревью делайте быстро. Вот, и только тогда, по сути говоря, народ, ну, в частности, я, по крайней мере, точно открывал, смотрел, что она там писала, или что там висело, Или оставлял комментарии, или оставлял опрувы. Вот. Ну, то есть, ну, у нее там такие задачи, я говорю, ей давали, ну, такие бестолковые всякие задачи, удалить буквально пару линий кода или добавить пару линий кода. А вот, абсолютно, то есть... Вот, но, слава богу, на этой неделе, по ходу, всей этой эпопеи пришел конец, потому что... А, да, ваш покорный слуга постарался, как смог... Вот, потому что висел ее pull request где-то там 4 недели или 5 недель уже. Получается, эта неделя это уже 6. Ну, в общем, где-то так. Плюс-минус неделя. Вот. И такие пришел, значит, пришла команда сверху, как обычно, тим лида, типа, вот, надо, значит, ее pull request смерчить, обязательно надо, давай. Вот, начали смотреть на ее pull request. По сути говоря, у нее была простая задача. Значит, есть две линии продакшн-кода. Что нужно было сделать, это измерить, сколько секунд, или там миллисекунд, или наносекунд, я не помню, занимает выполнение этого кода. И если оно там длиннее, чем, я не знаю, секунда, две, три, я не помню, что там было написано, то это, впихнуть в лог, что, типа, долго слишком экзекьютится команда. И все, это все, что у нее надо было ей сделать. То есть там буквально раз, два, три линии кода. Короче говоря, она, естественно, это все запохабила. Вот, тесты написала, тесты непонятно на что написала, непонятно как написала. Кстати, очень интересно было, но я сейчас расскажу. Вот, а потом она умудрилась в трех линиях кода запоганить так, что она заблокировала, она в if statement это поставила, как его зовут, production code. То есть идет, значит, засекаем время, да, чик-чик, потом следующая линия кода останавливаем время, третья линия считаем время, и четвертая линия, да, if statement идет, который пишет, что если там больше, чем что-то, то логи. А у нее было, значит, если больше, чем там, я не знаю, сколько-то секунд, то звони в этот, ну, звони в бизнес-логику и логи. То есть она запихнула, то есть это if statement, он никогда бы не исполнился, вот, ну, потому что разницы во времени нету, потому что между, когда засекаешь и когда останавливаешь, но там ничего нету, там бизнес-логика пропущена. Вот, то есть никогда if statement не запустится, в итоге похерена бизнес-логика. Короче, как она могла, вот там, но она смогла, я ее поздравляю, она смогла нахуярить хуету. Вот, там, в пяти линиях. Как такое? Это вообще уму не подлежим. Ну и, конечно же, тест она нахуярила непонятно как. Вот, она пошла там, начала инкапсуляцию нарушать. Типа, а давайте вот этот вот метод, где я сейчас все расхуярила, я его сделаю, он будет не приватный больше, а публичный. Вот, ей пишешь, типа, это делать нельзя. Что она делает? Как любой грамотный программист, что надо сделать? Все правильно, надо использовать Java Reflection, да? Говоришь ей, нельзя использовать Java Reflection, потому что не надо. Вот посмотри соседний тест, прямо соседний тест, вот он, вот. Что она делает? Она идет, создает новый метод, делает его публичным, чтобы запустить старый метод, который теперь приватный, да, вернулся обратно в приват. Слов нет. Это уровень тупизны. Это, наверное... Я хотел бы сказать, что она самая тупая программистка, которую я когда-либо в своей жизни встречал. Мне бы это очень хотелось сказать. Но, по-моему, это не так. У меня был, да, случай много лет назад, когда примерно такого же программиста наняли, но физически он был в нашем офисе. Вот, проблема в том, что я этот с ним провел очень намного больше времени, и по уровню они в принципе, о, я знаю, как решить эту дилемму. Они оба были примерно одного и того же уровня тупизны, вот, поэтому их в принципе можно дать им обоим первое место. Надо просто кошмар. Вот. Кстати, тот мальчик, его потом перевели в QA. И... Сюрприз, сюрприз! Это не помогло. Я лично... мое отношение к QA очень глубокое и уважительное, потому что я не представляю, как эту работу можно делать. Потому что на QA... И я это говорю с очень позитивной точки зрения, потому что я не представляю, на тебя давят с обоих сторон, это прямо... Тебя с одной стороны давят программисты, с другой стороны тебя давят бизнес. Да, у программиста хотя бы только одна сторона давления, это бизнес. А вот, но, ну ладно, неважно. Короче говоря, чтобы быть QA-ми, еще надо соображать. Вот, поэтому, поскольку тот чувак тоже, в общем... Да, короче говоря, рано или поздно его уволили, да, он поработал программистом, потом поработал QA. Вот, но возвращаясь к девочке, в общем, у меня абсолютно все хрустнуло на этой неделе, был такой переломный, вот был конкретный переломный момент, когда я уже сказал, все, блядь, я больше не могу, вот реально больше я, блядь, не могу. Вот, и... Что произошло? Было обычный стендап, обычное утро, где я был рад стараться, и тут произнесли мое имя. И сказали, что, значит, этой девочке надо срочно позвонить мне, вот, и поговорить насчет ее pull-request, чтобы я ей помог. В общем, девочка, вот, когда ей говоришь, в особенности при других людях, она делает. Она позвонила мне. А я с ней где-то провел меньше часа. Если честно, если до этого я еще свою раздражительность как-то сдерживал, то на этот раз я просто не смог. Потому что, ну, как бы, ну, такой уровень... как бы, человек человеком. Пусть там идет, я не знаю, асфальт кладет, трубы ремонтирует. Мне все равно. Вот главное, чтобы нахуй рядом не было в этой команде. Это как бы, ну не может она этим заниматься. Не может. А вот, может быть, она просто красивая при этом. Я не знаю, я... Прелесть, кстати говоря, такое отступление, да? Это, черт его знает, может, ты прав. Но я не знаю, я не могу сказать. Я никогда не видел, и она в Индии, поэтому хрен знает. Может быть, действительно, может быть, да. Может быть, нет, вот... Каким образом она залезла в эту компанию? Это, кстати, не наша компания в Индии, это, естественно, контракторы, там всякие контракторская контора. Но это, кстати, это не первый раз, который вот та же самая контракторская контора, вот я только что про этого тупого мальчика рассказывал, та же самая компания. А, еще у нас была одна тупая девочка, я про нее совсем забыл, да. Они из Америки бежали в Канаду еще. Вот, да, но она была не настолько тупая. Рядом не валялся. Она хотя бы что-то могла делать. Вот. Это самая тупая, вот прямо первое место с тем мальчиком. Вот, и это да, в одной и той же самой конторе они работали, все три. Да, слушайте, вырисовывается, я как не задумывался никогда, но вырисовывается неприятная картина. Не буду называть компанию, а там мне потом что-нибудь отрежут. Приедут в Канаду. Вот, но, да, знаешь, наша компания, слушай, у них какой-то уровень тогда совсем плохой. Ага. Вот, короче говоря, да, возвращаясь к попугаям, я себя и так, если честно, в последнее время отвратно чувствую. И, короче, да, и плюс еще очень глубокая раздраженность с ней, и я свою раздраженность уже с ней не особо держал. Справедливости ради. Ну, я на нее не кричал, но я как бы не ждал по, я не знаю, 10 минут, потому что поначалу так и было. Я ей задаю какой-нибудь вопрос, она молчит, а я сижу, блядь, кручу Reddit, да, там, какую-нибудь хуйню листаю, а вот, и жду, пока она ответит. Но она, в принципе, да, не собиралась отвечать еще тогда, но... Вот, но тут у меня просто уже терпения не было, я там спрашиваю, там, что этот метод делает? Она сидит, молчит. Я говорю, ну хотя бы первым, что надо сделать? Открыть метод, посмотреть. Короче говоря, да, я немножечко так резко уже, но у меня не было терпения. Ну, в общем, ладно. Я с ней провел где-то меньше часа, я ей показал, показал все ее ошибки, как их исправить, как бы с чего начать. Вот, показал вот это вот, то, что она там с методами, этот encapsulation она меняла. Я ей говорю, смотри, следующий, у тебя есть пример. Я говорю, где есть пример? Я говорю, следующий тест, возьми, скопируй следующий тест. Нихуя она, короче говоря, не поняла. Извиняюсь, забегая вперед. Короче, и я как бы все показал и говорю, значит так, что мы делаем? Я говорю, я тебе даю 30 минут. Ты посиди, подумай о всем, что я тебе объяснил только что. Попробуй что-нибудь сделать. И через 30 минут позвони мне обратно, и мы как бы, знаешь, дальше поедем. Вот. Потому что я тоже понимаю, что иногда нужно отвести руки, да, оставить человека в покое, чтобы нам, чтобы там переварить что-то, подумать, как сделать, попробовать. Но при этом я как бы не собирался все это на самотек оставлять, что типа, да, сказал и ушел. Вот, по итогу она не позвонила, и как бы, я не мог, и все. Вот, поэтому, в принципе, в тот же день я позвонил разработчице, вот, с ней это обсудил, я говорю, я больше не могу, пожалуйста, не упоминай мое имя, вообще, я не могу с ней больше, нет. Да, я ей сказал позвонить, она не делает, что я говорю, нет, все, вот, нет. А потом я пошел прогуляться в обед, потому что я занимаюсь прогулками в обед, а... Мне бы очень хотелось, чтобы это было хорошо для как это, сброса веса, но это не помогает. А, но это очень хорошо для, как это, для разгрузки, потому что и стресса. Вот это вот реально помогает. Вернулся обратно, и я все еще не. Вот, не нет, меня это настолько так зашло, что я больше не. Я написал своему начальнику, я сказал: смотри. Мне сказали, она позвонила, я ей объяснил, я ей попросил перезвонить через полчаса, она ничего не сделала. Я говорю, как бы, все, вопрос закрыт. А вот, и после этого я еще позвонил, кто она там? Да, скоромастеру. Я говорю, вот у нас есть она, я говорю, что она в команде делает? Это, конечно, классно, скоромастер говорит, а я не знаю. Я не знаю, что она в команде делает, чем она занимается, я без понятия. Ой, мать моя женщина. Вот, короче говоря, я говорю, а в чем проблема? Ну, как бы, проблема налицо, да? Если у нас скромастер не знает, чем она занимается, что она в команде делает, это уже проблема. Ну, ладно, короче, описал ей всю эту историю. Вот, ну, конечно, по итогу. Менеджер наконец-то сказал, что можете забить на нее хуй, ничего не делать, и, в общем, от нее будут избавляться. Вот, поэтому у нас другая разработчица взяла ее сейчас карту, она там поливалась, материлась, вот, но, как говорится, откатили все обратно, сейчас переделают, она переделает, и, наверное, не знаю, в понедельник, наверное, будет pull request. Ну, вот такие вот хорошие новости. Наконец-то все это дело прекратится, потому что, ну, какой-то дурдом. Я тут... В какой-то определенный момент, когда вот такое вот происходит, и, ну, это моя точка зрения, когда вот такое вот происходит, в какой-то момент это просто начинает становиться токсично для команды. Потому что другие люди смотрят и понимают, что... Ну, как бы, ну, окей, я тоже так могу сидеть, делать, нихуя особо не делать, не шевелиться, и как бы ок. Вот, поэтому я... Ну, это ненормально. Вот. В особенности, когда менеджмент ничего не делает. Вот. Так. Что еще? О, говоря о молодых всяких там джунах и всем остальном... А на лето ко мне напрашивается какой-то практикант молодой. А, вот. Если честно, он сам не напрашивается, в этом проблема. Напрашивается его отец. Вот. Ну, я отцу сказал, что без проблем. Я буду готов помочь мальчику осознать разницу между университетом и реальным миром. Вот, но он должен проявить сам инициативу и сам писать, потому что я не собираюсь ни за кем бегать. Я это, по-моему, набру сейчас. Хотел сказать пару лет назад, но это было больше, чем пару лет. Я больше не могу. Я через глубокую боль и страдания выяснил, что абсолютно не надо. Если человек в этом сам не хочет и сам не копает, жопу не рвет сам, то это бесполезно. То это значит, даже толкать не надо. Ни в коем случае. Может только помочь. Хотя не надо. Вообще ничего. Проходите мимо. Вот, поэтому посмотрим, как это пройдет. Рад, не рад, у меня... Как это? Задача есть, задачу сделаю. Да. Так. Еще хорошие новости. Пришло тут очередное письмо. Кто на Ютубе пока? Вот. Пришло очередное письмо, очередной рекол от Kia Rio. Вот, я письмо еще не читал. Благо, мне его читать не надо, потому что я знаю, что в нем написано. Оно как-то странно сделано. Мне надо только не проебать все это дело и сделать. Они сперва прислали предрекол. Типа проинформировать, что вы можете скоро попасть в аварию, потому что ваши тормоза отвалятся. Вот. А только через некоторое время они присылают конвертик, где говорят, мы готовы отремонтировать, если вы еще не мертвы, приезжайте отремонтировать. Если хата еще не сгорела, приезжайте. Вот. Ой, блядь. Вот, да. На этот раз у замечательного Kia Rio должны отвалиться тормоза. Я не знаю, что они сделали. То ли они трубки забыли обработать, специальным, чуть не сказал, клей-моментом, какой-нибудь там мастик или какой-то специальной краской, если дело замазать. Вот, но походу говоря, да, тормоза, вот эти трубки тормозные, они гниют и по итогу, естественно, если они хорошо прогнили, то могут прорваться и потерять давление, соответственно, нет давления, нет тормозов. Вот, но это, в принципе, не проблема, если не огромная проблема, если у вас есть ручной тормоз, еще можно, наверное, остановиться. Ладно, я шучу. Очередной рекол великолепного автомобиля. К большому счастью или сожалению, мы еще в будущем увидим, но я думаю, что этот автомобиль придется оставлять. Потому что новые автомобили выглядят страшнее. Там столько всякой хуеты теперь ставят, что это просто жесть ходячая. Да, там увеличить размер двигателя на 0,5. То есть на 25% увеличить размер двигателя, чтобы потом еще вставить туда деактивацию цилиндров. Ой, держите меня трое. Кто мог додуматься до такого? Мне бы очень мне хотелось просто на вот этом вот борд-митинге, да, или кто там, встреча инженеров, просто посидеть и послушать, как принимались решения. Ну, вы не переживайте, мы вам сэкономим топливо путем деактивации цилиндра. Зачем двигатель был увеличить? Двухлитровый так был. Хороший, надежный, проверенный временем. Да, там с 2006 года вот этот вот в Mazda Miata стоял, да, и в Фордах стоял. Все было хорошо, двухлитровый двигатель. Все было великолепно. Все было обкатано. Да, там 20-летняя технология. Все зашибись. Нет. Кто-то пишет, hello, are you still alive? Чатики. Вот, но по крайней мере я скорее всего повезу, чтобы галочку, может быть, они мне там в машине все эти тормозные трубки еще раз, я не знаю, пролакируют или еще что сделают. Вот, у меня ничего не отгнившее, в основном двум причинам. Первая — машина особо много не ездит, но более вероятная причина — это потому, что я это все равно каждый год сам обрабатываю. Вот. Поэтому... Но все равно иногда так сидишь, думаешь, сколько у этой машины... Кстати говоря, да, сколько у этой машины реколов было. Подождите, дайте я посмотрю. Слава богу. Все записано, вы не волнуйтесь. Два? Уже два, это третий рекол. Так, подожди, ECU, апгрейд. Значит, был, да, был ECU апгрейд в 2001 году. А что такое? Нет. А! Нет, извините, что-то здесь пошло не так. У меня две записи тогда. Это четвертый рекол. Первый — это ECU Flash был в 2019 году. Потом еще один Flash был в 2021 году. И потом еще рекол в 2024 с этими, с сидениями. И вот это вот с тормозами. Нормально. Это они, видимо, так машину дорабатывают поэтапно, как Microsoft патчи выпускает. Какая бриллиантовая модель. Эх! Так, нужна ваша помощь, нужен ваш совет. На новый IOC есть новое health приложение. И оно меня слегка задачило, потому что оно мне каждый день требует, чтобы я вводил данные о том, как я себя чувствую за этот день. Я вводил некоторое время. Но меня мучает вопрос, зачем? Потому что я вводил, и думал, что она мне как-нибудь в конце недели или в конце месяца выплюнет и скажет: чувак, тебе надо больше отдыхать и меньше работать. Вот. Но она мне ничего не выплюнула, никаких рекомендаций. И вот у меня назрел вопрос после всего этого времени, а нахрена оно вообще нужно? Вот, так что да. И, кстати, не отходя от Mac OS, я хочу поделиться таким лайфхаком. Кстати, напишите тоже в комменты, в Telegram пришлите, или на YouTube, неважно. Мне интересно, если вы используете. Короче говоря, я хожу с некоторого времени по докторам. Вот, и пытаюсь там записывать, делать всякие ноты на тему, что они сказали, что порекомендовали, что где, зачем и кому отрубить. Вот, и у меня всегда как бы не особо хорошо получается записывать все их там ноты, потому что они говорят, я пытаюсь сразу суммировать, все это дело записывать, в итоге пропускаю важные моменты. Но на этой неделе я обнаружил, что... В айфоне есть, у диктофона есть функция транскрипции. Okay? Вот. Другими словами, можно хранить запись легко-дешево, а самое главное, что можно еще в ней покопошиться, посмотреть, да, то есть поискать. Потому что если у вас есть просто MP3, то как бы успеха вам. Что, вы будете каждый раз прослушивать, и как ее искать? А когда у вас есть транскрипция, удобно. Теперь я не уверен, насколько я понимаю, на русском транскрипция может не очень хорошо работать. Ну, ладно, попробуйте, скажите, пишите. Вот, но на английском она, я так посмотрел, работает очень даже хорошо. Вот, поэтому теперь такой вот лайфхак. Я записываю разговор с доктором, потом я делаю транскрипцию и сохраняю. Вот, поэтому можно всегда вернуться еще раз прочитать, что конкретно она имела в виду. Если что. Ну или поискать. Так что да. И, кстати говоря, я не знаю, если кто-нибудь таким занимается, напишите мне интересно, как вы выстраиваете такой подход. Так. Что бы еще раз сказать? Приятные новости на этой неделе. Для меня лично. Апдейтил свой IntelliJ, и что-то пошло не так. Он у меня накрылся медным тазом. У меня, по-моему, на IntelliJ была какая-то там кастоматизация, какие-то я туда плагины вставил, переплагины, чтобы его, чтобы новый IntelliJ откатить там на старый интерфейс. Короче говоря, я думаю, что в этом была проблема, но как бы я не знаю. В общем, я долго не разбирался, потому что мне не интересно, почему он после апдейта накрылся. Снес я весь IntelliJ, поставил я новый IntelliJ, и резко заработал какой-то AI-плагин. Кому интересно, я могу опубликовать. Это, по-моему, это от JetBrain плагин, да, то есть от самого IntelliJ. Вот, но каким-то образом, короче, AI в этой всей штуке заработал. Я подозреваю, что ненадолго, потому что я туда не подсоединял GitHub, я туда не подсоединял это гугловский AI. Походу, это, наверное, от самой IntelliJ. Вот, но не в этом дело. Дело совершенно в другом. Первый раз в жизни... Обычно я использую такой чат GPT в режиме чата. Да, то есть идешь туда, допустим, выковыриваешь кусок кода и говоришь, слушай, сделай секси. Вот. И все, и копируешь обратно. А тут теперь это все дело встроено в плагин. И там есть несколько режимов, типа писать. И ты можешь ему написать, там, напиши то-то. Он идет, ищет файл, класс, и начинает туда прямо писать тест, начинает туда писать код. Вот, например, я ему... баг всплыл. Я ему говорю, вот у меня там баг между сравнением там этого объекта и такого объекта. Я говорю, ты можешь мне найти место, где они сравниваются? Он пошел, посмотрел всю codebase. Я говорю, скорее всего, в этом файле. Открыл, и правда, в этом файле. Вот, ну потом, соответственно, почини. Вот, он нафигарил там тесты. То есть он сперва нафигарил код, потом я его попросил, написал тесты. И у меня там было, по-моему, 3 или 4 места. Другие места чуть более были сложные. Этот был такой простой. Но даже в простом месте надо отметить, чтобы приходилось за ним досматривать. То есть там, например, да, у тебя есть объект. Представьте там, я не знаю, объект Петя. Потом у тебя есть, соответственно, поле на объекте, имя. Вот. И имя может быть, допустим, нулем. А вот, поэтому, например, надо поставить проверочку, где она спрашивает, окей, если имя 0, то тогда ничего не делай, да, не вызывай на него trim, например. И забавный момент, что AI все правильно сделал, он добавил вот это вот trim, что надо тримить поле. Почему, объяснять не буду, но поверьте. Вот, но он после была еще одна операция, там, сравнить. Вот, так вот, после трима он ставит вопросительный знак, точка, сравнить. Вот этот вот вопросительный знак после трима, как бы, зачем? Если он у тебя не фейлнулся на имени, то трим тебе всегда вернет текст. Текст всегда будет, как бы, валидный. На него можно вызывать другие методы на string. Вот. Но он такой, то есть, глупо, тупо, но он такой пишет. Работать будет? Да, абсолютно будет. Но есть, вот, и точно так же немножечко кривовато, то есть, тест написал, но где-то там кривовато. Не так, ну, это уже не на этот конкретный код, там, на другой код, но близко, но еще не там. С другой стороны, если сравнивать вот этот вот AI-плагин с Джуном, которого я случайно упоминал, случайно ранее. Гениально! Отвечая на вопрос, почему там джунов не берут. Проблема не в AI. Проблема вот в таких вот джунах. Их не берут. Хотя, надо как-нибудь с рекрутером... посмотреть. Может, как-нибудь с рекрутером записать подкаст как раз на эту тему. Потому что у меня есть некоторые подозрения по поводу, как индустрия работает. И... Вот. Ну ладно. Сегодня не об этом. Короче говоря, по итогу новые возможности. Конечно, не до конца и не идеально. Некоторые вещи этот плагин... Но я не помню. помню, что там. Ну, посмотри, кстати, что там за модель стоит. Но некоторые вещи, конечно, работают весьма интересно. Я пытался заставить этот плагин мне откорректировать changelog. То есть я ему даю такой changelog, говорю, как бы, ну как? Вот, например, ChatGPT всегда мне предоставляет какие-то опции на то, чтобы там, исправить то или другое. Вот, эта штуковина как-то не восприняла, не поняла. Может быть, не тот контекст, не знаю. Я еще с этим буду долго играться, но оказывается, теперь даже такое есть. Теперь не надо копипастить там в чат GPT. Оказывается, так замечательно работает. Вот. Мне очень хотелось бы побежать и паниковать на тему того, что сейчас придет чат GPT и заменит всех нас. Чё-то жопы чувствую, это еще не скоро будет. Еще пара лет есть. Вот, потому что я на этой неделе писал статью. Вот, я написал, которую, кстати, хочу тоже поговорить. Вот, ну, короче, я ее писал. По итогу я потом решил пропустить через чат GPT. Это звучит какое-то экстраординарное решение. Я всегда все свои статьи пропускаю через чат GPT, чтобы найти общие ошибки и как бы некоторые предложения, которые я пишу, у меня в голове, они прекрасно иллюстрируют что-то. А если кто-то другой прочитает, то это может иллюстрировать абсолютно ничего. Вот, вообще наводить кошмар. Поэтому, да, я пропускаю всегда через чат GPT, и чем больше, вот я чем больше писанина, тем тяжелее на самом деле с этим делом работать. То есть, я не знаю, вот, если можно, мне очень нравится сравнивать написание всяких там сочинений, статей и так далее с программированием. Вот, пожалуйста, да, критикуйте! Вот, но мне кажется, что это одного такого поля ягода, что это одного поля искусства, наверное. Если так можно говорить. Вот. Потому что в университете всегда, когда говорили компьютер science, какой он science? Ну, тогда компьютерное искусство. Тогда другие будут говорить, вы позорите искусство, ужас. Вот, но как бы да, и вот когда даешь большое количество текста, вот его читать, он очень тяжело. У меня еще не было ни одного раза, чтобы я чат GPT, причем разные модели я использовал. Причем для одной и той же статьи я пробовал разные модели. Не было еще ни одного раза, чтобы вставил я всю статью. Да, с простыми инструкциями, пожалуйста, оставь мой стиль и все остальное, да, только вот исправь орфографические ошибки, исправь, если что-то непонятно написано. У меня не было еще ни одного раза, что он выдает, и вот вся статья такой, смотришь, такой, о! Или, о, почти, смотри, вот пару моментов надо подштриховать, и все. Ни разу такого не было. Это всегда надо идти параграф за параграфом, потому что он иногда так переделывает. Да, стиль оставляет, но заместо того, чтобы говорить, «О, чувак, вот в этом параграфе написана такая хуйня, что даже я не понимаю, как ее исправить», он просто переписывает ее. И когда ты читаешь, получается абсолютно совсем другое. То, что ты даже близко не валялся к тому, что ты хотел сказать. Поэтому я не думаю. Если относительно небольшого такого self-contained контекста, как статья, да, у которого есть как это, такие не особо большие boundary, да, потому что, ну, как бы, ну, окей, у тебя там страница писанина, ну, как бы, все. Вот, то, да, если у него с этим проблемы, то мы еще не там. Вот, то говорить о каком-то там полусерьезном проекте, ну нет, ну да, вот со всякими джунами, которые не могут удалить две линии логов, да, или вставить секундомер, вот, ну да, заменят, уже Вот, но все остальное пока что еще не там. Пока еще поздно бить по лундру. Вот, а чтобы, конечно, очень хотелось, если бы этот утилитка NCU, которая, кстати говоря, я не помню, это часть NPM или нет. По-моему, это часть NPM. Посмотреть, NCU. Ну, да. А, все правильно, да, по-моему, часть NPM. NPM Check Update. Вот, мне довелось, как это... Раз в год мы с друзьями ходим... вот, раз в год я как раз там делаю Upgrade Dependencies. Да, и классная утилита, которая каким-то... И вся... Она, по идее, должна каким-то образом сопоставлять все dependencies, да, потому что некоторые версии библиотек могут не совпадать или как-то не быть работоспособными с другими библиотеками. Вот это, по идее, надо, когда апгрейдишь, в особенности, если был бы классно в автоматическом режиме, вот, чтобы все это дело подгонялось. Вот. У меня как-то не сложилось, что NCU классная интерактивная программа, где удобно апгрейдить, но она не может вычислить и подобрать все вот эти вот версии разных dependencies, чтобы они все были, чтобы сделать апгрейд, скажем так, всем и сразу, но чтобы они все вышли на общий интер... рабочие версии. Вот. С другой стороны, возвращаясь к чату GPT, я должен сказать, что вот если совместить эти две задачи, то, в принципе, работает и неплохо. Чат GPT в основном, кстати, очень классно помогает отследить всякие непонятные проблемы, такие пост-апгрейды. Я где-то год назад последний раз накатывал апгрейд на... Ну, что это было? На Next.js? Нет, Nest. Я все время путаю эту штуку. Next.js. По-моему, Nest.js. Вот. И потом я боялся накатывать апдейты, потому что они что-то там где-то ломали. Короче говоря, конечно, пришлось все апгрейды накатывать по одному, за исключением, конечно, Nest.js, потому что там несколько компонентов. Но это ладно. Вот, но самое главное, что там были интересные проблемы. У меня там были проблемы с тест-фреймворком. В общем, неважно. Вот, и Node.js мне объяснил, что надо было исправить в моих тестах, вот, чтобы все опять заработало. Вот, там была, видимо, там между версиями, в одной версии вставили какую-то метадату специальную, и в моем варианте надо было там исключать эти настройки, поэтому в моих тестах там было там исключение стояло. А потом они проапгрейдили библиотеку, и типа, такого теперь не надо, да, и тесты вот ломаются. И было абсолютно потрясающе великолепно, когда... потому что первая реакция, моя типичная первая реакция, да, делаешь апгрейд, тесты ломаются, значит, что-то поменялось в фреймворке или в продакшн-коде, что-то где-то поменялось настолько, что не работает, ничего не работает. Вот. И абсолютно в голову не приходит мысль, что нет, это просто там надо настроечку в тесте поменять, вот конкретно для этой библиотеки, потому что они там что-то починили или не дочинили, или еще что-то обновили. Вот, и вот эту просто настроечку убираешь, у тебя все точно так же работает, да, то есть исходные данные не меняются, продакшн-код не меняется, все то же самое, просто маленькая настроечка прям в этом тесте, в этой конкретной библиотеке. Вот, и вот серьезно спас. Чат GPT, ну просто муах, красота в этом плане, потому что да, я бы побежал вообще в другую сторону, то есть там сразу копать продакшн-код, что поменялось в фреймворке, как оно сломалось, почему теперь там тесты не работают. Вот, у меня сразу... не всегда. Вот, поэтому если вы там страдаете апгрейдами, попробуйте, рекомендую. Кстати говоря, из этой серии не собирался об этом говорить, но поскольку что-то всплыло, в голову всплыло. Я пока там... Я решил проапгрейдить еще Stripe библиотеку. Stripe это такая, кто не знает, хотя, да, кто уже не знает, все знают, система оплаты. Вот, короче говоря, я библиотеку там тоже обновлял, и я, то есть, и мой код перестал работать. Я смотрю на их документацию, ну, как понятно, код не работает, потому что там проебано поле, да? JSON приходит в сервис, такой callback. Вот. И сервис ругается. Такого поля нету. Да? Все роняем. Я смотрю их документацию. Они говорят, а у нас поле есть. Вот забавно, да? В документации у них поле есть, а в реальном звонке с их реального сервиса, кстати, не тестового сервиса, а реального сервиса, как говорится, дебагинг в продакшене, поля нету. А документация просто кричит. У меня поле там, оно там, поле. Да. Такое в жизни тоже бывает. Так. У нас... 54 минуты. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Я думаю, что пора, наверное... поговорить о том, чем я собирался поговорить в этом подкасте. Значит, кому интересно, я оставлю статью, ссылочку на статью на мой веб-сайт на английском языке. Вот, поэтому можете пойти прочитать, если вам интересно, можете там мне еще написать, комментарии вроде как у меня еще на сайте не работают. Кстати говоря, да, кому не хватает комментариев, да, как в старые добрые времена, можете... можете заходить, писать у меня на сайте. По идее, должно все работать. Мне не очень часто пишут, но теоретически работает. И без регистрации, и смс. Вот. Я все это дело написал на английском, поэтому сейчас буду кряхтеть, сопеть и пытаться все это дело воспроизвести на русском языке. Вот. Так, еще у меня здесь одна из стоит париться о качестве кода. Ну, может быть, я этот, кстати, или на следующий подкаст оставлю, или сюда. Так, я это назвал cost of reasoning, да. На русском, по-моему, это будет звучать как цена рассуждений. Вот. Но, по сути говоря, возвращаюсь к одной из таких из тем, которые мы задели в одном из подкастов, да. По поводу что почем и почему ценообразованию не посвящено больше времени у компьютерных всяких как это, студентов и компьютерных инженеров. Вот. По сути говоря, вся статья это как раз такой своеобразный аргумент в эту сторону, что вот этим надо активно заниматься, причем надо активно заниматься в университете, потратить, я не знаю, там пару-тройку недель, изучая разные конструкции. Я забегаю вперед, явно я так статью не написал, кому интересно, можете сами прочитать, но я в таком фристайлинговом режиме все это дело обсуждаю. Но возвращаюсь, да, к статье, что, возможно, стоит потратить пару-тройку недель университетского времени. Желательно, кстати говоря, я думаю, это надо больше там на сделать какой-то курс, может быть, в третьем или четвертом году. То есть сделать это как часть какого-то курса, надо смотреть, какие курсы предлагаются. И сделать частью какого-то курса после того, как... после того, как студенты уже получили определенный опыт программирования, хотя на самом деле хуйня это полная, ну ладно, вот, но что они пописали код, и они прошли через теорию вот этого вот, когда оптимальности, сложности алгоритма, да, complexity, big annotation. Вот после всего вот этого, было бы неплохо потратить буквально в одном курсе там пару-тройку недель и рассматривать разные примеры там, на системном уровне, на уровне кода, А там, я не знаю, да, можно еще придумать, я так сходу, может быть, что там, да, всякие библиотек. Вот, просто прорабатывать ценообразование, да, как смотреть, как вот приблизительно прикидывать, сделать одно или сделать другое. Вот, написать так или написать по-другому. Там, добавить библиотеку или не добавить. Вот, и по сути говоря, вот, у меня такой весь премис статьи, это вот определять и иметь суждение о цене того или другого. Вот, такие забавные моменты, о которых я задумался, что даже вот в личной жизни, если берешь ценообразование, то оно не всегда, не всегда можно осознать глубину наших глубин. Вот, но по сути говоря, да, вот, я привожу пример, где мы хотим купить карандаш или ручку за $1. Вот, вопрос, ручка стоит $1? Вот, то есть Почем на самом деле ручка? Вот. Опять, я здесь делаю такие исчисления, как 13% налог на продажу, да, ну это канадская реальность. Поэтому, оп, получается, что ручка уже не доллар, а доллар 13 центов. Вот. Теперь вопрос, то есть, а откуда приходят деньги? Вот есть вообще, вот откуда деньги приходят? Обычно с какого-то заработка. Да, они же не просыпаешься так с утра, подушку переворачиваешь. Опа, сотка, круто. Да, поехали рулить. А нет, это приходит с какого-то заработка. Да? Если это персональный заработок, то тогда, чтобы потратить $1.13, да, то придется заработать $1.61. Да? Прокручиваем еще раз. Чтобы потратить $1.13, надо сперва заработать $1.61. Да? То есть теперь, чтобы вот цена этой покупки уже не доллар, уже не доллар 13, а $1.61. Вот, то есть буквально прыжок на более 60%. Теперь. Это, к большому счастью или сожалению, не конец истории, потому что мы не учитываем еще то, что нужна, например, ну кто где, например, здесь, а на работу надо ли на работу ездить? Окей, надо. Машина, да? А на машину нужна, например, страховка. Вот, например, я когда разговаривал со страховой компанией, да, он говорит, 20 тысяч там или 30 тысяч километров в год, да, ваши риски идут наверх, значит, у вас будет больше стоить страховка. А чем, если бы там 5 тысяч, чтобы съездить только, знаешь, в магазин за продуктами. Вот, то есть опять, цена страховки идет вверх, а девальвация, потеря стоимости автомобиля, вот. Вы купили автомобиль, а он дешевеет со временем и использованием. Вот. Ну, хорошо, не нужен автомобиль. Ну, нужна одежда, нужен проездной, да, нужно время. Все это стоит денег, то есть все это стоит денег, чтобы потратить эти деньги, чтобы потом заработать деньги. То есть, по сути говоря, это является частью затрат. Который, кстати говоря, если только у вас не собственный бизнес, где можно все это дело каким-нибудь образом списать, то все это выходит из вашего кармана. Другими словами, если подвести вот и попытаться посчитать, сколько на самом деле стоит ручка, то она стоит далеко за доллар 61 и 61 цент. Скорее всего, там, я не знаю, доллар, ну, зависит, я даже не могу предположить. Вот, поэтому да. По итогу, вот если начинать так подсчитывать стоимость, то картинка вырисовывается довольно-таки интересная. В отличие от просто бирки, этикетки в магазине, что там Coca-Cola стоит 99 центов. Вот. И к чему я вообще это дело вел, это, по сути говоря, что примерно такой же рационал должен, наверное, идти при принятии всяких там айтишных решений. А вот, продумывать с IT-проектами будет посложнее, чем в обратную сторону пересчитать затраты и налоги подоходные и продажные, вот, и вычислить, сколько будет вам стоить ручка. Но принцип работает один и тот же, да, где нужно учесть разные аспекты написания кода, поддержки кода, там безопасности, апгрейды, maintenance, мы будем тестировать код, мы не будем тестировать код. Вот. Нам нужен код здесь и сейчас, или мы можем отложить и написать там лучший код. И нужен нам лучший код, мы будем продолжать проект, или это такое демо, чтобы продать, а потом выкидываем, переписываем заново. Но куча всяких факторов, которые я еще даже не додумал, они складываются, собственно говоря, стоимость разработки какой-то определенной. Да? Вот. И просто у меня было вот это вот глубокое удивление, когда принималось решение использовать одну библиотеку, Legacy библиотеку, или использовать не Legacy библиотеку. Вот. И то есть новую библиотеку, которая еще будет поддерживаться годами вперед. И один из рационалов, то есть я чуть в подкасте рассказывал, но я перескажу, да. По сути говоря, был я еще один и архитект. Сеньор архитект. Вот. И его довод был в том, что давайте останемся на старой библиотеке, которая уже там гниет, наверное, пару лет и развиваться не собирается. Со старой библиотекой у нас будет все дороже, потому что эту библиотеку там у нас нету уже запрограммированных там абстракций. А для другой библиотеки, кстати, есть. Ее уже там используют, там понаписали абстракции, в общем, чтобы доработать то, до чего нам нужно, это пара пустяков. Вот. А тут с нуля. То есть берем старую библиотеку, начинаем писать с нуля, это все будет дороже, медленнее, хуже. Вот. Ну, а потом можно будет еще гадать, а если... как это все будет поддерживаться, потому что старая библиотека, да, уже все переехали. Потом можно будет трястись по поводу security апгрейдов, да, найдется какой-нибудь там CVE и опа, а как это дело апгрейдить, да? Надо быстро бежать там что-то где-то. А потом еще не забывать, что когда все это будет мигрироваться на, значит, новый проект, а это будет там... Ну, сейчас мы до таймлайна дойдем. Вот. То, как бы, что с этим делать? Или надо вот это вот все старье с собой тащить в новый код, да, новый такой shiny spring, у которого уже есть, как говорится, хорошие там клиенты и все остальное, все было бы быстро, дешево и поддерживаться. Вот. То есть вот это вот все тащить, и опять возвращаясь к той же самой балалайке, безопасность, как там vulnerabilities поживают, да. Вот. И даже с учетом того, вот возвращаясь к этому таймлайну, даже с учетом того, что было известно, что старый проект уходит бай-бай навсегда через 6 месяцев, а таргет на как бы новый код намечается где-то через 12 месяцев, даже это не помешало архитекту трясти своей задницей и говорить, что нет, давайте использовать старые библиотеки, потому что старые библиотеки везде работают, а не во всех наших проектах старые библиотеки. Вот. И все равно на расходы сейчас что-то будет дороже, хуже, медленней. И все равно на то, что вот это вот скажем так, он это не сказал вслух, это вот то, как я об этом думал, и все равно на то, что надо будет или переписывать, или жить со всем этим старьем в будущем каким-то образом, вот, А для него была только, только один, для него была только одна единственная такая этот, одно рассуждение. И это одно рассуждение было в том, что никого не увольняют, когда покупаешь IBM. Другими словами, если ты ничего не меняешь, а продолжаешь вот все в том же самом темпе, все как было, все как есть, ничего нового, никакого риска, то вот, вот тогда нас не уволят, тогда все будет хорошо. Нету никакого риска, не надо разговаривать с бизнесом, не надо ничего объяснять. Ну, а то, что потом в конце будут какие-то другие проблемы, это уже будут чьи-то еще проблемы. Вот, и забавно, что разговор свелся вот именно к этому кругу рационализирования. Что мы не, все, никакого риска. С IBM все будут в безопасности. Давайте не будем там менять, да, как это, коров на переправе. Вот. И не было никакого рассуждения, где давайте разобьем, да, вот это вот, сделаем за-против табличку. Какие плюсы мы получаем, какие минусы мы получаем, где мы находимся, какой таймлайн delivery, что со старой происходит системой, что с новой. Никакой такой дискуссии, рассуждений не было. Было только одно. Я боюсь изменений, потому что если что-то пойдет не так, а я даже не рассуждал, не думал, не писал, не знаю, что будет, но мне все равно, я боюсь, давайте вот останемся со старым старьем. Даже если это будет стоить дороже, даже если это будет все хуже, даже если в будущем будут проблемы с безопасностью. А как это, а как потом нашему там CEO отвечать, почему нас взломали через старый код, да, который мы не смогли проапгрейдить? Но это уже будут чьи-то другие проблемы, это будет не мое. Главное, я все доставил, и вот оно как-то работает. Вот, и ужасно, когда такое происходит, потому что вот это вот нужно вести вот эту дискуссию и принятие решения в каком-то таком вот ценообразующем ключе, а не так, что я в домике, поэтому да. Вот. И, а чтобы вести вот эту вот дискуссию в ценообразующем ключе, надо понимать, как цена примерно образуется. Я, кстати говоря, не призываю там расписывать какие-то формулы и дотошно до каждого доцента все расписывать. Я понимаю, что это не как это нереалистично, но хотя бы фундаментально и очень грубо как-то все дело разделить и подсчитать, это вполне себе разумно. И, кстати говоря, то же самое стоит делать и для написания кода. То есть это уже можно смотреть на разные выборы и как-то расфасовывать код вот как-то в таком же формате. Вот, то есть как ни странно, но все то же самое архитект, и да, но уже другое место происшествия. Вот, примерно так же, да. Давайте попробуем. Нам нужно оптимизировать код. Давайте просто попробуем. Вот вместо того, чтобы разбить код на составляющие, то есть. Почему код работает медленно? Давайте посмотрим, что внутри этого кода. Что обычно дорого? Да? Где заложена самая большая цена? Самая большая цена... цена, время, цена. Это всегда приходит от внешних звонков на какие-то внешние сервисы. Это большая цена. Там следующая... То есть всегда, если так начинать сгруппировать все это дело, самая высокая цена — это всегда I/O. Input-output. Все, что внутри системы крутится, все, что в памяти в компьютере, цена значительно там ниже. Вот, всегда IO. Значит, а что такое IO? Это звонки. Смотрим на звонки. Куда мы звоним? Мы звоним на внешние системы, мы звоним в базу данных. Внешняя база данных находится у нас рядом, внешняя система находится у нас не рядом. Значит, можно просто тупо накинуть и прикинуть, что дороже будут звонки на внешнюю систему, которая находится не рядом. Если... Окей, я знаю, что кто-нибудь может сказать, что а может быть у вас в базе данных там на сервере не хватает памяти, тормозит. Может быть. Но примерно там можно разбить, да? Разбить все это дело на две части. Вот у нас внешние звонки, вот у нас звонки в базу данных. Оп, уже разбили. Потом можно, например, смотря на это, нам надо, да, цель какая? Уменьшить цену воспроизведения, то есть цену экзекьюции этого конкретного кода. Окей, разбиваем. Нам надо сперва понять, что дорого происходит. Значит, мухи отдельно, котлеты отдельно. А, да, то есть внешние звонки в отдельные методы, делаем рефактор. А звонки в базу данных в отдельные методы, делаем рефактор. Вот, то есть можно вот так вот развести все это дело. И потом смотреть, соответственно, оптимизировать. А таким образом, как бы, уменьшая цену. Нет, тоже, как говорится, другой инцидент, тот же архитект. Давайте просто попробуем. Ну, почему бы нет? Можно пойти сварить кофе, там, разлить гущу, начинать гадать на кофейной гуще. Почему бы нет? У нас же, в конце концов, этот, как говорится, компьютер... Как это? Компьютер-арт, да? Ну, вот, да. Так что... вот... Мне кажется, что это такое ценообразование и мышление о том, как цена формируется, просто никто не объясняет. Все это каким-то образом магически... Кстати говоря, это было придумано в те самые далекие, по-моему, нулевые, когда программистам надо было общаться с бизнесом. Вот, придумали все эти конкретные выражения, термины и слова, как там, как называется, technical debt, задолженность, да, техническая задолженность, чтобы вот пообщаться. Вот, но вместе с этим надо как бы вот понимать, чтобы понимать техническую задолженность, перед этим еще, кстати, вот опять возвращаясь, надо понимать, что такое ценосоставляющая, что это такое. Вот. Потому что если, например, если мы говорим о, например, проекте, который будет жить не больше 2 месяцев, ну, например, университетский проект собрали, ну, да, на бодлокодить, замотать все скотчем и спрыснуть WD-40, вполне нормально, там нет никакой, хотя, вот если взять эту же самую модель, да, все это намотать, залить клей моментом, вот если взять вот этот проект и его тупо вставить в какую-нибудь коммерческую организацию, в айтишечку, да, то, скорее всего, там бы орали, ой, technical debt, кошмар, да, а тут нормально, вот, то есть опять, контекст и ценообразование. Вот, и мне кажется, что страдает вся эта компьютерная атмосфера от нехватки, непонимания ценообразования. Да. Потому что самое, наверное, близкое из университета к чему, за что можно ухватиться, это вот как раз сложность алгоритма, да, code complexity, которая в школе, в университете проходит. К большому сожалению, и как бы я ни согласился, я даже не буду аргументировать там на тему сложность кода большой аннотации, это все верно, все так и есть, не спорю. Вот, проблема в том, что это не конец истории, это только начало. Да, стоит пользоваться хорошими алгоритмами. Хорошая новость, что эти хорошие алгоритмы уже включены в библиотеки, которыми вы пользуетесь. Вот, но даже хорошие алгоритмы не спасут от глупости, да, вот попробуйте, какой там сейчас, какая самая такая клевая сортировка. Вот попробуйте написать сортировку integers, да, вот попробуйте написать сортировку цифр, а потом внутрь сортировки вставьте внешний звонок, я не знаю, там на Yahoo Stocks. Забавы ради. Посмотрите, как это весело будет работать. Вот. Так что да. Ладно. Час 20. Мне кажется, что я сделал больше, чем я даже хотел. Значит, пожалуйста, если вы хотите, то прочитайте статью. Ссылочку я оставил в шоу-нотах. Если вам очень хочется, ну, пожалуйста. Да, Данил, сортировка пузырьком. Да. Поэтому ссылочка в шоу-нотах. Кто знает мой блог, Можете сразу туда заходить. Кто не знает, успеха вам найти. Озвучивать ничего не буду, потому что я в вас верю. Так, ну что, на сегодня, я думаю, все. Буду заворачивать. У меня скоро, я думаю, пропадет голос, столько говорить, поэтому... большое спасибо Денисок, Полтону, Косте, Румусу, Сергею, Владимиру, Илису и Дмитрию. Большое вам, ребята, спасибо за поддержку. Вот, кто хочет поддержать, кинут нам деньги rcmp.cloud/donate. Там есть или PayPal, или Patreon. Заходите куда угодно. Вот, друзьям, знакомым ссылочки рассылайте на подкаст. Надеюсь, им тоже понравится. Прямой эфир 15:00 по Торонто и 22:00 по Киеву. Каждую пятницу также еще вещаем на Ютубе. Вот. Поэтому приходите слушать, присылайте вопросы, у кого чего есть. И, пожалуйста, если кто может помочь с графикой, я бы очень хотел поменять там лого и сделать баннеры, но, к сожалению, у меня таланта к графическому дизайну, ну, просто не то что ноль, он в минусе. Поэтому да. Ладно, ну а на сегодня все. Любви, счастья. Если кто, что, приходите в пиратку. Все, всем пока.